Старт Тим подкаст.
Всем привет! Это подкаст «Старт Тим», и к сотой оригинальной премьере в онлайн-кинотеатре «Старт» у подкаста появился новый формат. Теперь актеры разговаривают с шоураннерами о том, как снимать сериалы. Меня зовут Маша Лобанова, и сегодня мы в студии с Лешей Ляпичевым, шоураннером проектов «257 причин, чтобы жить» и «Контейнер».
Здравствуй, Маша.
Привет, Леша. Я очень рад тебя видеть.
Взаимно. Ну, давно не виделись, вот буквально на съемочной площадке, а уже здесь, на подкасте.
Да. Как дела у тебя?
Все хорошо, мы в съемках. Как у тебя дела? Ты ведь тоже в съемках?
Я ведь тоже в съемках, и это прекрасно. Я очень рада, что мы начали снимать третий сезон. Я очень взволнована. Столько всего нового.
Да, много эмоций.
Да, в «Контейнере» вы как раз могли меня видеть. Я там играю подростка Аню. Кстати, впереди как раз вот третий сезон, о котором мы сегодня будем говорить. И чуть-чуть, наверное, даже раскроем кое-какие секреты. Так, как проходила подготовка? Расскажи, пожалуйста, что нового? Какие новые персонажи нас ждут?
Да, подготовка проходила как обычно. Писался сценарий, собиралась группа, находились объекты, команда собрана. У нас как-то с каждым сезоном все лучше и лучше команда. Ну, ты это и сама можешь оценить на съемочной площадке. Вот, естественно, история движется дальше. Естественно, появляются новые персонажи. Не со всеми ты пересекаешься по сценарной линии. Но у нас что? У нас Любовь Толкалина присоединилась к нашему замечательному касту. У нас есть Игорь Бочкин. Мне кажется, довольно мощная получается команда.
Да, супер. А как тебе вообще в роли режиссера? Расскажи мне, пожалуйста.
Тяжело, так скажу, тяжело, но интересно. Интересно, что я не просто режиссер, а еще и автор сценария. Я как бы сейчас не хвастаюсь, но в этом смысле вот это взаимодействие внутри меня как автора и режиссера, оно становится гораздо проще и оттого, ну, наверное, интереснее, потому что если автор или там креативный продюсер – это один человек, режиссер – другой, то это какое-то коммуницирование. Занимает какое-то время, споры и все такое. А так как это все проходит у меня сейчас в голове, то ну, чуть-чуть быстрее с собой договариваюсь. Но это безумно интересно, работать над своим сценарием. Особенно, когда в касте это не пустой комплимент, но участвуют такие артисты, как ты. Поэтому это одно удовольствие.
Это очень мило. Я тоже хотела сказать про то, что я супер была рада, когда услышала, что ты будешь режиссером, потому что я подумала... Кто, как не ты, знает эту историю просто от корки до корки, и мне кажется, что именно ты сделаешь это так, как должно быть.
Спасибо вот. Большое, но здесь как бы целая команда, потому что наши операторы всех сезонов потрясающие, все художники и по гриму, и по костюму, которые работают, создают новые образы, дополняют старые, потому что вот третий сезон, в частности, мы... Сильно движемся вперед по времени, меняем время года с зимы на лето. Не так, как хотели вы. Я помню, что Мальдивы, Дубай, все что угодно, но только не зимняя Москва. Но, тем не менее, вот лето, Москва, уже теплее. Но спасибо за комплимент, но мне кажется, это как бы коллективное творчество, съемки, и каждый здесь вносит свою лепту, которую я очень ценю и благодарен.
Безусловно. Слушай, а вообще, когда ты был в роли сценариста пока что, было сложно наблюдать за тем, как режиссер утверждает на роли, выбирает локации? У вас были споры какие-то, может быть, тебе могло что-то не нравиться? Режиссер такой, вот я это так вижу, а ты такой, я это так вижу, по-другому, и вот это вот все.
Ну, безусловно, да, это творческий процесс, и были какие-то непримиримые споры, но, опять-таки, в споре рождается истина, и все это на благо как бы общему делу, поэтому мы всегда, ну, приходили к какому-то компромиссу, вот так вот, чтобы локация или артист мне не понравились, и тем не менее он у нас участвует, либо же наоборот, там что-то, какое-то мое предложение не нравилось режиссеру, и мы вышли в съемки, такого не было. Мы шли на уступки, иногда и играющие, что вот, мол, раз ты хочешь вот так, вот давай тогда вот здесь оставим то, что тебе не очень нравилось. Ну, окей, давай. То есть, ну, как бы договаривались, и мне кажется, в итоге всем это на благо пошло.
Расстраиваешься, когда я переговариваю текст по-другому?
Нет, абсолютно нет. Я в этом смысле как бы не из тех людей, кто держится добуквенно. Есть, безусловно, какие-то вещи, где какое-то слово или какой-то акцент важен, но я не припомню таких ситуаций, когда вы выкидывали бы что-то очень важное. Мне кажется, вы тоже прекрасно понимаете, что хотели сказать авторы, и никогда не выкидывайте это. А то, что артист как персонаж говорит то, как ему, может быть, в тот момент кажется удобнее, я только за.
Ну, тем более мы всегда это обсуждаем, и это здорово, что есть такая возможность. Так, давай поговорим про работу шоураннера. Давай вообще поясним нашим слушателям, кто такой шоураннер, чем он занимается.
По сути, что шоураннер, который ранит шоу, который, ну, ведет его от начала до конца, участвует во всех процессах от написания до его производства, который в курсе работ, дел, вопросов всех департаментов. Поэтому, вот, наверное, как бы это и есть шоураннерство. Но мне это слово не нравится. Я всегда пишусь там как креативный продюсер, а с момента, как стал режиссером, просто пишусь режиссер и автор сценария. Но как бы фронт работы от этого не изменился, так как я с коллегами сам пишу сценарий, потом уходим в подготовку вместе, набор команды, выбор объектов, артистов. У шоураннера все под контролем, держит руку на пульсе всего и вся в проекте.
Что должно быть в проекте, чтобы ты взялся за него?
Пока так случается, что я берусь за свои проекты, и дай бог, чтобы так было и дальше. Я в своих же проектах, мне важна какая-то мысль, какое-то высказывание, с которым хочется поделиться со зрителем. Вот, поэтому если есть такая мысль, то я готов взяться. У меня не было опыта режиссуры не своих проектов. Mm-hmm. Я даже не думал о том, готов ли я это рассматривать. Но в частности, так как нахожусь в постоянном поиске и придумывании, то вот к своим идеям я подхожу так, что даже если в ней есть на первый взгляд что-то там необычное, интересное, о, классно, вот если вот такой вот сетап будет, какое-то начало истории, то все равно, если я не нахожу в ней какого-то зерна, вот, ну, прям какой-то глубокой мысли, которая не обязательно будет вот весь сериал грузить зрителя. Нет, она просто должна быть, и вокруг нее должен развиваться сюжет. В общем, если таковой нет, то и у меня у самого не рождается эта идея до конца. И, наверное, я бы не взялся за сторонний проект в качестве режиссера.
А откуда ты берешь идеи? Если не секрет, как ты, чем ты вдохновляешься, может быть? Как вот идея контейнера появилась, 257 причин, чтобы жить? Но ты это обсуждаешь с кем-то, или тебе проще самому вот в этом пожить, повариться, что-то посмотреть, что-то почитать?
Нет, безусловно, ну, изначально в голове что-то возникает, и это всегда происходит в неожиданном, в разном месте. Это может быть в магазине, на прогулке, на той же работе. Но так как занимаемся кино, сериалами, то так или иначе мозг всегда заточен на то, чтобы обратить внимание на какую-то историю, может быть, даже из жизни, что могло ли это стать сюжетом какой-то интересной истории. Поэтому изначально вот рождается, о, прикольно, наверное, начинаешь делиться. Это не всегда там с коллегами, иногда там можно семье рассказать. То есть в зависимости от идеи, комедийная она направленность, или драма, или еще что-то такое, выбираешь, с кем поделиться, делишься. Не всегда получаешь обратную хорошую реакцию. Так, кстати, было и с контейнером, и с нашим общим знакомым Максимом Свешниковым, потому что когда я ему пришел, говорю, что вот есть такая идея, суррогатная мать переезжает, это он говорит, ну, не знаю, что-то это какая-то теленовелла, что это 4 серии по 1:20, я люблю тебя, я не люблю тебя, это, ну, и типа, я оставил меня в таких мыслях, вот, и я в них еще бродил, и в какой-то момент у меня в голове вот название «Контейнер» всплыло, и для меня как бы в этом название сразу отобразился весь объем, что бы я хотел сказать, какое отношение у меня как у автора к этому, что бы я хотел донести. И потом я переложил это все на бумагу, снова отправил нашему общему знакомому, где он уже, посмотря, наверное, с таким названием и совсем вытекающим из него, уже как бы посмотрел на это по-другому, уже понял, как это можно сделать не теленовеллой, а каким-то более глубоким произведением.
А что должно быть в сценарии, чтобы его запустили в производство, чтобы одобрила платформа, чтобы продюсеры такие, ну, да, типа, класс. Есть какие-то вот пункты, которые должны присутствовать?
Наверное, у каждого продюсера и каждой платформы свои критерии к этому. Есть такое тоже, как и слово «шоураннер» иностранное, слово «high concept», которое подразумевает какой-то уникальный концепт в идее, что она звучит, что, а вот представьте, что, ну, условно, люди поменялись телами. Вот в какой-то момент эта идея была хай-концептом. Когда-то много лет назад, вот, ну, кто-то смотрит на это так. Я говорю, что мне в этом смысле повезло с продюсерами всеми творческими, да и не творческими старта, потому что мы как-то на одной волне, и я не знаю, мне никогда не заказывали что-то, что вот нам нужно вот так, вот так. Я всегда приходил с идеями, и в зависимости, ну, были какие-то всегда правки относительно, может быть, здесь добавить больше там любовной линии, или здесь там больше комедии, еще что-то. Но я говорю, прежде всего для меня в идее важно, чтобы она, ну, трогала, была близка людям, а значит, там есть о чем поговорить, что сказать. И мне кажется, то же самое видит любой хороший продюсер в идее. Если там есть какая-то мысль, то значит, это может быть идеей.
А как ты думаешь, почему «Контейнер» рассмотрели? Почему он стал такой известной и успешной франшизой? Как ты вообще работал над этим сценарием? Про начало ты уже как бы упомянул, что вот ты вынашивал эту идею, потом вы с нашим общим знакомым Максимом Свешниковым это все обсудили. Ты, во-первых, ты один писал сценарий?
Нет, каждый сезон у меня есть соавторы.
На что вы опирались при написании сценария?
Слушай, ну, успех того или иного продукта, особенно сериал, кино, его никогда невозможно просчитать и сказать, что вот если там будет вот это станет успешной франшизой. Мне интересен был персонаж главной героини Саши в исполнении Оксаны Акиньшиной тем, что на суррогатное материнство есть там, ну, условно говоря, две точки зрения. Там плохо это и хорошо. И уж гораздо больше подточек зрения. Поэтому мне кажется, что люди, которым полюбился этот сериал, они как бы увидели знакомые им там размышления, которые посещали их знакомые по их знакомым, друзьям, семьям. Потому что, еще раз говорю, для кого-то это какое-то чудо, кто-то очень сильно против этого, кто-то примешивает туда религию, кто-то говорит о том, что а как быть людям, если там по-другому нельзя. В общем, в этом есть трагедия, а значит, в этом есть жизнь, и значит, есть о чем поговорить. И вдобавок ко всему к этому прекрасно сыграно, что немаловажно, прекрасно снято. Это все в совокупности дает, мне кажется, то качество, которое зритель ценит. Поэтому там первый сезон я писал с командой там Вадима Свешникова и Николая Муратова, но на каждый сезон хочется нового человека, чтобы он на эту идею более жадным взглядом смотрел, что а здесь же можно вот это еще, вот то, и как бы накидывал, потому что, ну, в принципе, работа над сезоном – это довольно такой кропотливый труд длиною, там, ну, условно говоря, в год, и ты в этом смысле как бы уже очень сильно устаешь, и заходить на второй сезон довольно сложно со старой командой, поэтому каждый новый сезон пишет со мной другой соавтор, второй сезон – это Максим Кудымов, третий сезон – это Илья Матвилов, и таким образом, мне кажется, идея продолжает жить. И, надеюсь, нравится зрителю.
На самом деле это очень заметно, потому что второй сезон кардинально отличается от первого. Первый все-таки он такой как бы мрачный, очень отстраненный. Мы знакомимся с персонажами, растет очень большое напряжение. Во втором сезоне это напряжение сохраняется, но по картинке, по кадру мы как будто становимся ближе к персонажам, и это так круто, меня это так тронуло. Каким будет твой следующий проект? Ты уже думал об этом?
Ну, я в процессе. Собственно, то, что я говорил до этого, есть много каких-то идей на начальном этапе, но во всех них пока нет того, чтобы вот прям как щелкнуло и завело бы все это. Потому что, ну, по моей практике, это занимает всегда разное время, но идей много в голове, но пока вот что-то не случится, что-то неописуемое, на что-то не наткнешься, о чем-то не подумаешь, какую-то музыку не услышишь, какой-то референс не вспомнишь, что-то в жизни не произойдет. Поэтому есть много идей, но что из этого в итоге будет? Хотелось бы, может быть, снять уже что-то более легкое, комедийное.
А что ты слушаешь? Из музыки. Ты упомянул про музыку. Есть что-нибудь у тебя такое любимое?
Да, у меня много любимого. Я в свое время и диджействовал, и это. Но основное направление музыки такое было R&B, хип-хоп, рэп еще в далекие там 2000-е, с 2000 по 2010-е, когда еще было время диджействовать, и дети не отобрали мою диджейскую комнату под свою. Вот тогда это были R&B, Two Step, UK Garage, Drum and Bass. такая музыка, поэтому сейчас у меня в плейлистах в основном западная русская музыка какая-то единичная.
Ага.
Вот поэтому я такой, наверное, довольно олдскульный чувак, и вот со всеми там своими друзьями мы периодически присылаем друг другу. Бывает, что там какой-нибудь трек 94-го года, там какого-нибудь Оникса или еще что-то, но бывают и какие-то свежачки там 2023-го. Вот недавно мне прислали ребята из Камеди, мой друг Андрей Шелков там из группы USB, человек тоже с прекрасным вкусом, вот R&B трек. Прекрасно, 2023 года. Такую музыку я очень люблю.
Супер. Давай еще немножечко поговорим про 257 причин, чтобы жить. Он все-таки кардинально отличается от контейнера. Опять же, он более легкий, он про желание жить. Что легче писалось?
Контейнер писался легче, потому что, наверное, ну, с появлением опыта все уже становится чуть-чуть полегче. Но одинаково это все интересно было, одинаковые сложности в том, как удивить и себя, и зрителя, одинаковые сложности, какую мысль мы в итоге хотим донести до зрителя. Здесь не зависит от легкости жанра, сложности его воплощения, и сценарно, и затем на площадке. Поэтому оба проекта в радость, оба трудные, но трудные с улыбкой на лице. Так что сложно тут сравнивать.
Сразу ли понравилась эта идея нашему общему знакомому, хорошему Максиму Свешникову?
Да, мы тогда с ним не были знакомы, и меня познакомили продюсеры, поэтому сначала эта идея даже в двух словах понравилась Эдуарду Илояну, генеральному продюсеру «Старта». Он попросил написать пилот, был написан пилот, и уже потом так вот знакомство с Максимом произошло. Когда сказали, что есть режиссер, которому это понравилось, мы встретились, и Макс тогда сказал, что он в этом для себя видит еще и личную историю, связанную с его там жизнью, и поэтому вот как-то так все срослось и пошло.
Будет следующий сезон еще, третий?
Ну, он планировался, но в силу разных обстоятельств, наверное, уже как бы не до него, хотя он лежит, и, может быть, его время, как часто бывает со сценариями, еще придет, и мы разразимся на что-нибудь новое. Может быть, это будет не новый сезон, а полный метр, еще что-то. Кто знает.
Контейнер закончится на третьем сезоне?
Третий сезон, он уже вроде как финальный. Все равно будет все зависеть от нашего зрителя. Если он захочет, будет обязательно и четвертый. Но третий сейчас как финальный, и, в принципе, все события в нем сводится уже к такому логичному концу, и, в принципе, уже все точки над «и» расставлены, но и по мере написания, и сейчас по мере того, как снимаем уже сезон, становится понятно, что можно рассказать еще несколько интересных историй про этих героев, поэтому смотрите сериал «Контейнер», и если вам нравится, то мы с удовольствием сделаем четвертый сезон.
Леш, я всегда за. Знай это, пожалуйста. Я очень люблю эту историю, я очень люблю эту команду и этот каст. И вообще с вами у меня очень теплые воспоминания, несмотря на такую мрачную историю.
Спасибо большое, Маш. Но ты на самом деле тоже такой знаковый персонаж для сериала «Контейнер». Я не знаю, рассказывала ли ты там в интервью, но я так... Если я правильно помню, ты вообще была самым первым утвержденным, хотя еще и не утвержденным персонажем сериала «Контейнер», потому что именно ты пробовалась с Оксаной Акиньшиной, когда мы искали на роль Саши героиню. Вот. А ты уже априори была как наша героиня Аня, на которую мы никого не рассматривали. Поэтому все завертелось вокруг тебя, и то, что ты часть этого проекта и его основа, можно сказать, для нас это и очень хороший, и благодатный знак, и большое удовольствие работать с тобой.
Я опять в мурашках.
Ну, так же было, правильно?
Да, по-моему, да. Ну, мне Макс рассказывал как раз про это, про Макс Свешников. Вот. Я помню эти пробы. Я помню, что я очень сильно готовилась и пришла. У нас была сцена как раз с Оксаной, где мы сидим и смотрим телек. Моя героиня говорит про то, что хочет продать девственность и что-то жует. Вот. И я приходила с пультом на все пробы. Все над этим очень смеялись. А я прям была супер подготовлена.
А Оксана даже потом, да, рассказывала, что да нифига себе, она готова лучше меня. Это что такое?
Так что да.
Вот так все срослось, но реально ты была первым героем с прошедшим без кастинга, да и Оксана была желаемым героем, просто надо было посмотреть на химию между вами, которая, ну, как бы в одну секунду была, и все так вот срослось.
Леш, в общем, обожать, обнимать, вообще все такое. Это был подкаст Start Team. Смотрите «Контейнер». Скоро будет третий сезон, над которым мы очень усердно работаем. Любим вас. Пока-пока.
Пока.
Start Team подкаст.